Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в Telegram-канале «Радио Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Давайте на движение посмотрим, какое у нас движение в Москве. Так, судя по Яндексу, трехбальные пробки в городе, движение хорошее. За исключением некоторых участков традиционно есть пробка на внутренней стороне МКАДа между Каширкой и Варшавкой. Небольшое затруднение на внешней стороне между Старой Рязанкой и Северо-Восточной Хордой. Внутренняя сторона еще из-за дорожных работ стоит между Волоколамкой и Ленинградкой. Третье транспортное кольцо. Здесь пробку отмечу в районе Хамовников. Там еще дорожно-транспортное происшествие на внешней стороне. А внешняя еще от Нижегородской улицы сюда тянется к Лефортовскому тоннелю. Пробка из-за дорожных работ около Лефортовского тоннеля. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, наши с вами планы. Владимир Зеленский призвал лишить россиян комфортной жизни. Это цитата. Семиклассник напал с молотком на учеников и учителей в одной из коррекционных школ Челябинска. На рынке труда растет спрос на новый подход к поиску сотрудников. И в конце мы с вами обсудим новость, что Кабмин не поддержал законопроект о локальных запретах на ношение хиджаба. В «Умных парнях» Борис Межуев, политолог, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Зеленский призвал лишить россиян комфортной жизни. Таким образом, граждане России смогут повлиять на позицию президента Владимира Путина по переговорам, считает глава Украины. Вот такая концепция. Если россияне, это цитата, окажутся в опасности, если они лишатся комфортной жизни, если они будут жить без электроэнергии, как украинцы, они поймут цену войны. Вот почему я говорю, сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет за стол переговоров, заявил Зеленский в интервью CNN. Владимир Путин ранее заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь российской территории, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников полетные задания. Президент подчеркнул, что применение западного высокоточного оружия большой дальности против России будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте, и страны альянса должны себе в этом отдавать отчет. Николай Пархитько сейчас будет с нами на связи, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве. Николай Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
А интересно, к чему такой посыл Владимира Зеленского? Он разве не понимает, что ну вот его логика, она, в принципе, в обе стороны работает? Тогда уж.
Да, Евгений, ну, знаете, рассуждать на предмет логики относительно этого человека, мне кажется, не совсем корректно. Дело в том, что мы имеем дело с человеком, который находится в крайней форме, системной форме наркотической зависимости. Вот, поэтому думать, что он говорит что-то прицельное или что он рассчитывает хотя бы на один шаг вперед, это вряд ли. То есть мы имеем дело с классическим наркоманом, который ради 2000 рублей готов пойти, образно
Но
говоря,
бог с ним, с классическим наркоманом, ладно, и который в переулке находится. Здесь проблема в том, что, как вы выражаетесь, наркоман, находящийся в крайней стадии наркотической зависимости, принимает определенного рода решения. Вот в чем дело, которые сказываются на его стране и сказываются на, соответственно, как бы на многих других процессах.
Да, это так. Единственное, что коридор принятия этих решений, за которые он формально несет ответственность, достаточно узок, потому что ну, мы все понимаем, что зависимость Украины от западных поставок не только вооружений, но и снабжения разведданными, она тотальна. Кроме того, его статус, с позволения сказать, да, просроченный, он тоже весьма шаток, то есть в любой момент западные кураторы могут его заменить, если будет плохо себя вести. Он, ну, думаю, на таком уровне, я думаю, он это понимает. Вот, поэтому, конечно, да, с одной стороны, ожидать от него можно всего, что угодно, С другой стороны, уровень деструктивности и последствия деструктивности того, что мы можем ожидать, это напрямую зависит от решений не в Киеве, а от решений в Вашингтоне. Ну, частично в Брюсселе.
Но насколько российское общество, с вашей точки зрения, восприимчиво к таким деструктивным попыткам, которые берутся в качестве основы для как бы, ну, стратегического планирования борьбы с Российской Федерацией? То есть на поле боя не получается, давайте попробуем изнутри. Но мы же это проходили. И когда вал санкционный был, тоже думали, карточки отключат, все пойдут на Красную площадь, на Соборную площадь призывать Путина к ответу. Кто-то еще что-то. Но не работает эта логика. Почему они убеждены, что она есть?
Ну, дело в том, что есть такая поговорка русская, не знаю, в курсе они ее или нет, что вот под лежачий камень вода течет. Ну, вот в данном случае, очевидно, они руководствуются этой логикой. А на самом деле здесь вопрос обычной выборки. Вот вы правильно сказали, началось с карточек, да, потом санкции, потом угрозы. Думали, что это поможет, это поможет, это поможет. Ну, вот сейчас они нашли последний, крайнюю стадию, как мне кажется, устрашения, это переход Украины в разряд откровенно террористических государств. Они почему-то думают, что российское общество можно запугать актами терроризма, а дело именно в этом. То есть прицельные удары артиллерийскими системами и дронами по жилым домам и целым кварталам – это акт терроризма. Ядерный терроризм тоже сюда же, да, угроза нашим атомным электростанциям и так далее. Вот, они перешли к этой крайней стадии, и вот тут интересный момент. Дело в том, что ни Брюссель, ни Вашингтон с такой гадостью себя марать не станут. Они нашли блестящего исполнителя в лице Зеленского и вот используют его для достижения этой задачи.
Но, Николай Петрович, если бы они не хотели, как вы выражаетесь, мараться, они бы, наверное, и оружие это не поставляли, понимая риски. Но они просто делают задуманное чужими руками, вот и все.
А они так всегда делали, они так делают на протяжении последних 300 лет. Вот. А что касается мараться, что вы, если вы спросите любого британского или американского политика, или немецкого, вот Шольца, послушайте все его высказывания, он скажет, Германия не находится в состоянии войны с Россией, Германия не воюет. Не-не-не.
Ну и мы все-таки считаем, что они не находятся в состоянии войны с нами, мы только предупреждаем, что это будет означать прямое вовлечение в конфликт, но мы не говорим, что за этим последует, понимаете, поэтому здесь как бы тоже в обе стороны работает.
Да, совершенно верно. Работает в обе стороны, но я бы тут привел высказывание Владимира Владимировича, который буквально там два, по-моему, дня назад сказал, что в случае, если будет дальнейшая эскалация, если будут по территории России применены дальнобойные ракеты западного производства, мы официально будем считать, что НАТО окончательно вовлечено в войну против России.
Но их это не смущает, видимо. Они-то рассчитывают, что, скорее всего, какой-то ответ со стороны России, если он последует, то, соответственно, это будет под ударом территории Украины, а это, ну, как бы, этим никого не удивишь.
Ну, удар по территории Украины тоже может быть разным. Одно дело, что сейчас мы проводим специальную военную операцию, которая ограничивает инструментарий, применяемых, прежде всего, материалов.
Средств вооружения, понятно,
Да. А совсем другое дело, если мы воспримем, наконец-то, вот вторжение в Курскую область как нападение на ядерную державу, если мы воспримем акты терроризма, если, не дай бог, они будут совершены, так вообще тут говоря, можно и ядерку словить тактическую. Вот, поэтому удары по Украине тоже могут быть разными. И меня другое удивляет, что, хотя почему я должен удивляться, в свете того, что я сказал о его психическом здоровье, но что Зеленский совершенно со спокойной, судя по всему, душой идет на эти провокации, подставляя себя и свою страну, и свое население. Вот. А что касается нашего населения...
Вот да, по вопрос, поводу восприимчивости к таким попыткам, да.
Ну, вы знаете, восприимчивость, она, конечно, присутствует, но она присутствует не в тех масштабах, каких, конечно, рассчитывают наши оппоненты. Ни о каких выступлениях антиправительственных, ни о какой дестабилизации общественной обстановки речь не идет. Ну, не буду отрицать, не буду скрывать, но люди, конечно же, обеспокоены, особенно вот среди моих знакомых, жителей Белгородской, Курской областей. Но люди элементарно обеспокоены тем, что дроны залетают на гражданские объекты, бьют по жилым домам. Ну, разумеется, конечно, люди будут из-за этой ситуации обеспокоены. Но эффект будет обратный. Они ожидают, что они нас запугают. Ну, насколько я могу судить, эффект обратный, он скорее носит объединяющий характер, нежели тот, на который они рассчитывают.
Николай Петрович, я еще попрошу вас отреагировать на в продолжение этой темы новость. Значит, заявление советника главы офиса украинского президента Сергея Лещенко. Он говорит следующее. План Зеленского по завершению конфликта основан на том, что западные страны одобрят удары вглубь России. При этом назвал разные спекуляциями различные предположения о содержании плана. Ну, то есть дихотомия возникает. План завершения конфликта основан на том, что одобряются удары вглубь России. Это как понять?
Ну, это, опять же, это больная логика наших оппонентов. Они почему-то думают, что от того, что они гипотетически нанесут какой-то удар, ну, предварительно его разрешив, что российская сторона испугается, побежит за стол переговоров, будет умолять, ай, хватит, хватит. Результаты будут совершенно обратные. Я, кстати, искренне надеюсь, что до этого не дойдет. И что ни нам, ни им не придется увидеть ответных шагов со стороны России на подобные атаки. Но чего точно не случится... Это того, на что они рассчитывают, что Россия пойдет на переговоры под угрозой применения ракет или какого-либо иного вооружения. А почему они на это рассчитывают? Ну, знаете, комментировать украинскую сторону столь же сложно, сколь и легко, потому что там ни логикой, ни разумностью и не пахнет, даже близко. А со стороны вот англосаксонских наших оппонентов, я бы сказал так, они все еще ведь это решение не приняли, они все еще находятся в стадии раздумия. Там есть спекуляции со стороны там британских СМИ.
Но есть ощущение, что это не более чем, как это, ритуальные пляски, потому что и до этого тоже были. Как только отрицают что-то, значит, это будет. Как только мы рисуем какую-то красную линию, отсчитываем время, через которое эта красная линия будет пресечена. Пересечена ими.
Да, это так, это так. Но вот сейчас, на момент нашей с вами беседы, вот подобное решение, чтобы мы могли вот взять документы, его проанализировать, да, в виде решения чего-то. Подобного решения на данный момент пока нет. Ну, возможно ли оно в будущем? Я допускаю, что да.
Спасибо большое, Николай Петрович. Да, благодарю вас. Николай Пархитько был с нами, он кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте про ЧП в Челябинской области поговорим. Сегодня утром семиклассник напал с молотком на учеников и учителя в одной из школ Челябинска. Это произошло в коррекционном учебном заведении 68. Ведется следствие. Что здесь? Школьник напал на других учеников-педагогов. Есть пострадавшие. Губернатор взял ситуацию под контроль. По предварительной информации пострадали три ребенка и учитель. Сообщение, которое сейчас приходит, что напавших на сверстников челябинский школьник доставлен в психоневрологическую больницу. Тут же взялись за проверку ЧОПа, который охранял эту школу, почему он с молотком, как он с молотком туда попал, хотя как попал, там же досмотра нету, скорее всего. Надежда Соловьева с нами, генеральный директор научного центра персонализированной медицины, врач-психиатр. Надежда Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а с учетом специфики, что это коррекционная школа, сейчас личное дело этого юноши будут поднимать, возникают ли подобного рода ситуации вдруг или нет?
Эти ситуации могут возникнуть вдруг, поскольку импульсивное поведение, оно достаточно для людей с нарушениями развития.
Надежда Валентиновна, я прошу вас зафиксироваться. Я вас прошу зафиксироваться, потому что звук залипает у нас, да. Пожалуйста.
Так, а вопрос еще раз можно?
Возникает ли подобного рода нападение вдруг? Или им предшествует что-то, то есть там будут проверять, значит, как его лечили, или там подвергался травле, или еще что-то. Ну, то есть в динамике будут смотреть, что, видимо, привело. Вот я и спрашиваю, бывает такое, что вдруг?
Да, бывает, что вдруг, внезапно возникают импульсивное поведение, агрессивное поведение. Такое может быть, и это часто бывает именно у людей с нарушениями развития. Но обычно это вдруг возникает не один раз, и это тоже корректируется и поведенческими методиками, и медикаментозно. Поэтому в динамике оценка состояния психики человека и помощь, она, ну, может быть оценена, и можно сказать, она была адекватна или неадекватна.
Но насколько четко, с вашей точки зрения, выстроена работа с детьми вот в коррекционных классах? То есть есть ли понимание специфики? Потому что долгое время, насколько я понимаю, была определенная проблема, когда там какие-то классы сократили, школы целые закрывали, и как будто бы дети остались, ну, немного не у дела с таким поведением.
Раньше были отдельно взятые коррекционные школы, угу. На сегодняшний день образование инклюзивное,
да.
И насколько подготовлены кадры в конкретно взятой школе, это вопрос, наверное, общей подготовки педагогов. Но в данном случае, я думаю, что большой вопрос именно к охране. Потому что молоток в школе для любого школьника, даже если это не коррекционный класс, это вопрос.
А с вашей точки зрения, Надежда Валентиновна, профилактика девиантного поведения вот подобного рода, с чего должна начинаться, и самое главное, на что нужно обращать внимание и педагогическому составу, и там самим родителям?
Должны быть и родители, и педагоги вооружены знаниями определенными, как, в каких случаях что может произойти и как экстренно поступать в какой-то ситуации. Потом должен быть обязательно мониторинг психического здоровья людей. Это удел психиатров. И не всегда, вот у нас, на мой взгляд, существует некий крен в сторону психологизации, психологической составляющей. Это развивается более активно и более качественно становится каждым годом. А психиатрическая служба, та, которая сопровождала раньше и коррекционные школы, ну, вообще детская психиатрия, она на сегодняшний день менее, наверное, продуктивна в силу разных обстоятельств, в том числе.
Надежда Валентиновна, прошу вас зафиксироваться на месте еще раз, потому что очень проблемы большие со звуком.
Существует проблема, именно связанная с психиатрической, с
психиатрической. Нет, к сожалению, не получается у нас поговорить с Надеждой Валентиновной. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. То есть определенного рода проблема с профилактикой девиантного поведения и с тем, что, соответственно, такие дети внезапно хватаются за молоток и начинают уносить увечья. Меня поправляют тут, что школа обычная, класс коррекционный. Это правда, да, школа обычная, класс коррекционный. 7373-948, телефон прямой эфир. Попробуем еще раз позвонить. Может быть, получится. Так, нужно выяснить, в каких группах в интернете состоял нападавший. Вполне может быть, это так называемые суицидные группы курируются из-за рубежа. Когда уже в школах ЧОП заменят на вневедомственную охрану или Росгвардию, но несерьезно же, когда наших детей охраняет сторож, говорит ВИД. А кто-то, наоборот, вы знаете, приводит в пример исследования из тех же самых штатов, где, оказывается, вооруженная охрана как раз не привела к снижению количества нападений, а там это острая очень проблема, а наоборот, как бы провоцировала детей на подобного рода деструктивные действия. Надежда Валентиновна, давайте попробуем еще раз. Вы говорите, что психологизация излишняя происходит, а вот к психиатрам как будто, что там, стигма? В школах.
Да, к психиатрам не так охотно идут и не так активно следуют рекомендациям именно специалистов нашего профиля. Я думаю, что это тоже является одной из проблем с которой мы сейчас столкнулись в этом случае.
Угу. Но и как это должно, по идее, выглядеть? То есть чаще привлекать психиатра к мониторингу состояния детей или еще что-то? Как вы думаете?
Скорее всего, должны быть какие-то обязательные правила курации психиатром таких ребят и работать над антистигмой, над тем, чтобы психиатров не боялись родители.
Угу. Понятно. Спасибо.
И педагоги.
Да, благодарю вас, Надежда Валентиновна. Надежда Соловьева была с нами, гендиректор научного центра персонализированной медицины, врач-психиатр. То есть есть проблема. Есть проблема, что психологи вроде бы есть, но вот так системно те же самые психиатры таких детей именно в школе не наблюдают. А потому что есть стигма, есть опасения. И, в общем, как это, в дела семьи лезть не нужно, примерно так. Еще про ЧОП опять много. Сколько лет? По-моему, говорят, 13 лет. А разговоров много, действий мало, как было, так и осталось, говорит, все. Но вы знаете, Нилс, говорить как было, то есть больше этих случаев не становится. Но то, что они есть, это большая проблема. Поэтому, опять же, возникают вопросы, как это профилактировать и что здесь делать. Вопросы к ЧОПу на поверхности, понятно. Но хорошо, не в школу бы он принес молоток, а принес бы в какое-то другое место, там, я не знаю, во дворе школы бы он напал, например, на них. Ну, вероятность такая, да, если там... То есть, если человек что-то задумал, его сложно... сложно воспрепятствовать его задумке. Вот в чем проблема. Здравствуйте. Так, давайте вас послушаем. Алло, пожалуйста.
Алло. Добрый день, Евгения.
Да.
Вот могу сказать просто практический взгляд на это дело.
Давайте.
Берут, предположим, ребеночка-аутиста в обыкновенный детский садик. Потому что, видимо, я не знаю, какое-то указание нельзя не взять. Вот как вы представляете, 25 что? Детишек, и один аутистический спектр очень тяжелый, другой полегче. Все внимание воспитателя на них. Понимаете, это раз. Школа. Опять берут детишек
с особенностями.
Да, вот понятно. Такие вот, как вот, в былые времена для них были просто, называлась тогда зеленая школа отдельно. Угу. Вот берут этих, предположим, есть пример там девочки в классе. Мама, конечно, добилась своего, что они должны учиться в обыкновенной школе. Почему, Евгения? Потому что все боятся вот этих бумажек, которые идут за этим бедным ребенком. Что его потом ждет? Мама-то все-таки пока не приняла вот эту ситуацию, что девочки необычные. В обычном классе девочки ведут себя, как говорится, соответственно своему диагнозу. Весь класс доволен. Это просто очередная перемена. И вот это вот инклюзия, красивое слово, но за ней столько проблем, их надо решать экстренно, а не просто так. Это же запустили давно, это, наверное, уже 10 лет.
Понятно, и... спасибо, спасибо, принято. Ваш спич и пафос понятен. Но, наверное, стоит все-таки обратить внимание, что есть разные степени особенностей. И это психолого-педагогическая экспертиза делает выводы. Может этот ребенок учиться в обычной школе или не может? Или ему нужна коррекционная школа? Вот в чем дело. Другой вопрос, как это, родители боятся. Но, понимаете, есть, конечно, родители, которые боятся, и с этими родителями тоже нужно вести работу, но очень часто бумаг каких-то боятся, которых, в принципе, боятся бумаг, которых, в принципе, нету. Вот в чем дело. Есть другая проблема, что этих коррекционных школ мало. Тоже вопрос. То есть тут наслоение. Мы доподлинно, мы по горячим следам с вами обсуждаем тему Челябинска. И сразу вопрос возникает вот это профилактики и того, чтобы защитить и таких людей, склонных к деструктивному поведению, и, соответственно, что там еще, и, соответственно, там самих людей, которые могут стать жертвами этих. То есть там не, он состоял, да, на учете в психоневрологическом диспансере, говорят. Вернее, его доставили туда. Сейчас будут выяснять, состоял он там или не состоял. Значит, что здесь еще? Доставлен он только в больницу, не написано, что там было, потому что в коррекционных школах, в коррекционных классах учатся не просто дети, у которых там обязательно какие-то особенности есть, органика какая-то. Может быть, у него просто девиантное поведение. Такое тоже может быть. Вот, то есть вопросов здесь много, будем за этой ситуацией следить.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
Программа «Поток», у микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. На рынке труда растет спрос на новый подход к поиску сотрудников. Дефицит необходимых специалистов может изменить подход работодателей к найму, сменив фокус поиска сотрудников с опыта и уровня образования на наличие у них конкретных навыков. Хедхантер об этом пишет. В то же время, как отмечают кадровые эксперты, у такого подхода есть ограничения. Связаны они с невозможностью выделить главный навык у ряда профессий, а также с наличием более или менее формализованных подходов к найму в государственном и частном секторах экономики. Александр Сафонов сейчас с нами на связи. Будет профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Александр Львович, здравствуйте. Алло.
Алло, алло.
Да, Александр Львович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а в текущих условиях на рынке труда, насколько сам работник, ну, соискатель и работодатель понимают нынешнюю специфику и способны оперативно выстроить вот некую стратегию?
Ну, все зависит от того, насколько та или иная компания имеет соответствующий опыт работы с, как бы вызовами, да, вот эти рынка труда. Понятно, что малые предприятия, они вряд ли способны строить какие-то долгосрочные стратегии, все решения управленческого характера, но исключительно тактические, тактическую форму. И в данном случае, так сказать, на малых предприятиях, например, там просто происходит такой договор, да, прямого действия между работником и работодателем. Когда один хочет, чтобы остался работник, а работник хочет уйти, но готов договариваться о чем-то, да, но это все равно ситуационное решение. Когда мы говорим о крупных предприятиях, там все-таки существуют определенные стратегии развития персонала. С учетом, например, так сказать, тех рисков, с которыми сталкивается компания в среднесрочном плане, ну, например, там «Северсталь», да, у нее существует целая программа по удержанию работников. Они понимают прекрасно, что, так сказать, демография в ближайшее время не поможет им нарастить кадровый потенциал, так сказать, с молодыми работниками, поэтому делают ставку на сохранение того персонала опытного, который там есть, да, и разные способы применяют. И вот различные методики, они, работы компании вот в нынешних условиях, они разнятся, ну, в зависимости от того, какими вызовами компания сталкивается. Это может быть географический вызов, да, удаленность от места жительства персонала. Это может быть там не очень, скажем так, престижная работа с высокой долей физического труда. Это может быть, ну, недостаточно высокий уровень заработной платы. То есть аспекты могут быть разные совершенно, поэтому, конечно, там по-разному себя ведут.
Но я правильно, компания... я правильно понимаю, Александр Иванович, что вот этот посыл от рекрутеров, он как бы сводится к тому, что острая нехватка кадров, и в итоге работодатели уже не смотрят на опыт и даже профильное образование, а говорят, вот там, сможет он быстро что-то освоить, или не сможешь просто, чтобы хотя бы дыру закрыть в штате?
Ну, безусловно, другого просто, так сказать, пути в данном случае нет. Если вам нужно выполнять заказ, и вам нужны для этого люди, вы вынуждены как бы сживаться с мыслью, что результат найма там не очень квалифицированного специалиста будет неоднозначным, да, но вот все равно пробуете, пытаетесь что-то сделать с этим.
Как высшая школа, с вашей точки зрения, должна реагировать на такую проблему рынка труда?
Ну, вы знаете, вот высшая школа должна реагировать на проблему дефицита кадров, который возникает постоянно, да, и всегда существует дисбаланс на рынке труда, просто разная острота, да, и география этих дисбалансов. Так вот, высшая школа должна, в первую очередь, давать очень классное базовое образование, способное человеку помочь потом получить дополнительные знания в смежных областях самостоятельно, без уже опоры там на учебные заведения. То есть это как раз то, на что мы должны в первую очередь реагировать. Тогда будет проще, тогда не нужно человеку будет там 4 года заново учиться, чтобы приобрести специальность. Если он получил базу хорошую там в течение 2-3 лет, дальше он может самостоятельно за очень короткий период осваивать дополнительные компетенции.
Но интересно, что вот дефицит необходимых специалистов, который может изменить подход как раз работодателей к найму, это для всех сфер актуально? Или все-таки, ну, как бы, условно, в гуманитарном секторе можно это применить, а в какой-нибудь инженерной отрасли уже невозможно? Ну, как ты без инженерного образования возьмешь человека и вообще? И что с ним делать потом?
Вот, скажем так, и в гуманитарной сфере, да, невозможно без базовой хорошей подготовки, да, получить хорошего специалиста. Это все утопия, да. Поэтому, безусловно, там как бы есть как раз вот ограничения, связанные с тем, что если базовой подготовки по профессии хорошей нет, то какие-то экстренные ситуации, связанные с дополнительным образованием в течение там 72 часов там, или чуть больше, да, конечно, так сказать, проблем не решает с точки зрения качества и профессионализма.
Этот дефицит, с вашей точки зрения, он будет только нарастать, потому что системных решений не принято, или нет? Или рынок сам себя все-таки отрегулирует как-то?
Нет, вы знаете, слава богу, так сказать, рынок у нас умеет себя самостоятельно лечить. И в этом плане, конечно, большинство тех проблем, которые на сегодняшний день есть, они будут решены так или иначе компаниями. Но и государство в данном случае, оно тоже движется сообразно тем трендам, которые диктует рынок труда. Ну, можем, так сказать, с вами наблюдать ту как бы, тенденцию, которая в этом году проявилась очень активно. Это увеличение количества так называемых мест по заказам предприятий, да, вот, бюджетных мест, да, которые предоставляются в вузах. Да? Вот. И по двум, так сказать, самым таким напряженным специальностям больше всего было предоставлено целевых мест. Это, безусловно, здравоохранение и сельское хозяйство, например. Да? То есть государство пытается как раз вот помочь в данном случае сформировать будущих специалистов для этих областей.
Есть ли проблемы еще в изменившемся поведении современного работника, молодого, который приходит на рынок труда? Не знаю, необязательность, импульсивность, а заточка под творчество или сразу же высокий заработок, отсутствие как бы навыков для того, чтобы долго сидеть, монотонно работать?
Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что эволюция взглядов молодых работников на то, что они считают для себя приемлемым, она происходит, да, очень заметным образом. Мы вот в некоторых социальных опросах опаздываем там от развитых экономических стран лет на 15. Это как раз нам позволяет учитывать какой-то опыт, да, негативный, связанный с этим процессом. Так вот, еще лет 15 назад многие компании западные, в том числе предлагающие очень крутые рабочие места, стали сталкиваться с какой проблемой? Первая, да, проблема – это завышенные ожидания с точки зрения заработной платы. Раз. Второй момент – это желание быстрой карьеры, продвижения. Третий момент – это нежелание, скажем так, погружаться в профессию. В том числе, вот, например, так сказать, там большая проблема возникла по инженерным специалистам, когда компанию крупные технологические столкнулись с неумением людей, специалистов, читать длительные инструкции или, например, так сказать, какие-то технологические регламенты, которые им были крайне необходимы в работе. И, безусловно, это нежелание, так сказать, монотонного труда.
Вот, то есть, для нас тоже актуально.
Конечно.
Вы просто ссылаетесь на западные исследования, поэтому я уточнила.
Конечно, конечно, конечно. Для нас это тоже актуально, да, к сожалению. Эти проблемы будут нарастать, и, конечно, вот кадровым службам нужно научиться работать с этими обстоятельствами.
Понятно. Спасибо большое, Александр Львович. Я вас благодарю. Александр Сафонов был с нами, профессор финансового университета при правительстве. В России дефицит высококлассных низкооплачиваемых специалистов, иронизирует дядя Вася. Вы знаете, дефицит просто высококлассных специалистов и вообще специалистов. Поэтому уже сейчас не те времена, когда действительно говорили, что хочет работодатель человека с тремя высшими образованиями, с огромным количеством дипломов о доп. Образовании, но на 3 рубля. Нет такого. Готовы платить и много готовы платить. Посмотрите на сферу военно-промышленного комплекса хотя бы. Там большие зарплаты. И, кстати, в регионах это особенно видно, когда кадры, сидящие за 3 копейки на каком-то условном гражданском предприятии, зная, имея навыки и специальность, которая подходит для там, какого-нибудь, не знаю, сталелитейного завода, оборонного, какого бы то ни было предприятия, уходят туда и потому что им больше зарплату, естественно, предлагают соцпакет. А, соответственно, это предприятие оголяется. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Давайте так, проблемы, современные проблемы на рынке труда. Мне нужны работодатели и работники, с чем вы сталкиваетесь? То есть, с одной стороны, мы имеем проблему, что дефицит кадров, и поэтому уже не смотрят на профильное образование, на опыт, а на навыки смотрят, то есть способность быстро обучаться, что там еще есть, значит, там монотонно долго работать. Что бы то ни было. Другой аспект – это, соответственно, требования работодателя и как к этому сами сотрудники идут. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Костя,
да, Кость, пожалуйста.
Ну, смотрите, ищу сейчас себе работника. Нужен мне менеджер по работе с маркетплейсами.
Ага.
Разброс цен там от 15 до 150. Ну, я как бы выбрал...
В смысле, 15 тысяч в месяц,
да,
зарплата?
Да, но это потому, что это удаленка, это 3-4 часа в день рабочих.
А, все, поняла вас. Угу, так.
Да, это как бы, ну, такое. А, смотрите, ситуация. Я сам в этом разбираюсь и научился. Это 8 часов видео посмотрел, я все это освоил. Поэтому я ищу человека, реально, который просто 8 часов видео посмотрит и будет соображать.
И таких нет, что ли?
Я сталкиваюсь с тем, что людям работа не нужна. У всех все устроены. Я, то есть, как бы там, ну, пока через знакомых, да, там, спрашиваю знакомые знакомых, а нету свободных людей. То есть, реально, у меня есть там свои какие-то требования, и под эти требования много кто подходит. То есть, я могу там в свой бывший техникум зайти и спросить там, ребят, 18-19-летних, готовы ли вы?
Но а ничего не готовы?
Нет. Они, да, тоже не готовы, потому что кто-то хочет сразу полтинник, я говорю, а ты что-то умеешь? Я научусь. Я говорю, ну давай вот, ну, сначала да, там двадцаточку и получишься. Так. Не, за двадцаточку я работать не хочу.
А там двадцаточку просто мама с папой уже дают, поэтому...
Да, да, да. Вот мы как-то пытались работать, а они вот именно совсем молодые, нет. А вот кто 25 и там от 25 до 30, короче, моя целевая аудитория, можно так сказать. А у них все с работой хорошо.
А у них с работой все хорошо. Во, видите, как на рынке труда особенности какие появились. А, еще. Да есть такая проблема, работодатель не хочет платить достойную зарплату. Когда из всего отдела объявили, что 7 человек из 8 мотивация сразу выросла, половина осталась, половина ушли, чтобы считали ниже своего достоинства работать с таким работодателем. Не хочет платить достойную зарплату. То есть есть конторы, которые экономят, несмотря ни на что. Ну, такие тоже есть. Платить не хотят нормально, вот и все. А все ли дело в деньгах, дядя Вася? Вот все ли дело действительно в деньгах? То есть это же работает в обе стороны. Просто есть определенная проблема, даже студенты просто вот обычного условного журфака, любого, не обязательно вообще любого рандомного вуза, тоже, а мы хотим вот на стажировку сразу, ну, чтобы нам 100 тысяч платили, говорят они. Ну, я лично сама слышала. Потому что, ну, а что? За меньше нет. Ну, а как? А писать не... Я научусь, вот то же самое, я научусь. А что ты еще хочешь? Ну, я вот, там, не знаю, сторисы пилю в Инстаграм, говорят они, в запрещенный. Это же в обе стороны работает. Вот в чем дело. Поэтому я и спрашиваю Александра Сафонова, насколько работник и работодатель понимают специфику рынка труда и сами адаптируются, что есть требования работодателя, но что есть и требования самого потенциального работника, который должен учитывать работодатель, чтобы выстроить хорошую контору, откуда утечки кадров нету. Что еще? Машину купить более-менее 3 миллиона, смысл идти за 50 тысяч, говорит дядя Вася. Ну, скажите это, пожалуйста, людям, которые берут квартиры в ипотеку под дикие проценты. Ну, им жить где-то надо. Ну, можно хорошо, машину не покупать, можно на метро поездить. Особенно если ты начинающий специалист. Почему нет? Просто понятно, здесь про зону комфорта еще речь идет. И про потребность. Хочешь ты работать, не хочешь работать. Есть люди, которые берутся за любую работу. Особенно если их жизнь прижмет. Ковид, удаленка очень расслабила людей. У людей за 40 уже определенный образ жизни, который они не хотят менять, говорит Вадим. Как раз-таки люди за 40, как говорят, они сейчас очень гибкие. Становятся, потому что нужно сейчас такое время, что нужно постоянно обновлять свои навыки, постоянно рынок чего-то требует. Вот. А из, как говорят, молодых работников, там есть другая проблема. Все, извините, я выгорел, ушел на обеденный перерыв и не вернулся никуда. И в итоге оголилась штатная единица. И что там делать, непонятно. Ну, то есть не могут работники с работодателем пока договориться. Это единственный вывод, который я делаю.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ленивый титан возмущается, какая двадцатка для молодой семьи с детьми. Это не для молодой семьи с детьми. Если какой-то человек хочет работать за двадцатку и иметь семью с детьми, он фантазер. Просто-напросто. И перечитал сказок. И нужно спуститься на землю. А двадцатка – это старт, например, для того же самого студента колледжа. Да и студенты колледжа сейчас на нормальных предприятиях очень хорошо зарабатывать могут. Очень хорошо. Главное не лениться, понимаете? Кабмин не поддержал законопроект о локальных запретах на ношение хиджабов. По мнению правительства, он нуждается в существенной доработке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный отзыв Кабмина. Проект внес вице-спикер Госдумы Владислав Дованков. Согласно ему, образовательные организации смогут устанавливать локальный запрет на ношение религиозной одежды или символики, но вот только локальный. Кроме того, муниципальные или региональные депутаты могут запретить ношение в общественных местах и государственных организаций религиозной иной одежды, которая полностью или частично скрывает лицо. Роман Лункин с нами, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Роман Николаевич, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Скажите, пожалуйста, можно ли считать, что этот вопрос все-таки отрегулирован в базе на региональном уровне, и этого достаточно или нет?
Вопрос о ношении хиджабов, как и другой религиозной одежды, религиозной символики, он скорее отрегулирован на уровне образовательных учреждений, поскольку именно образовательные учреждения, там вузы, школы, они могут устанавливать сами, какую одежду нужно носить. И кроме того, есть общие требования в рамках инструкции Министерства образования, Министерства просвещения о том, что все-таки одежда должна быть светской. Поэтому тут, как мне кажется, все в порядке. Те учреждения, которые предъявляли такие требования по ношению, например, по запрету ношения хиджабов, а тем более там никабов, об этом даже речи не шло, то суды поддерживали именно вузы вот в этом вопросе. И такого рода конфликты возникали в Ставропольском крае, там в Мордовии, где как раз там некоторые представители мусульманского сообщества доказывали, что они имеют право носить хиджабы. Но суд постановил, что нет, образовательные учреждения имеют право требовать как раз именно светскую одежду. Но в целом вопрос оказался не отрегулирован. Именно потому, что, во-первых, возникает действительно проблема, там, какую религиозную одежду можно носить, а какую нет в целом, не только в образовательных учреждениях. Во-вторых, это, конечно, вопрос, связанный с безопасностью общественной и с тем, кто эту одежду носит, насколько это связано с профилактикой экстремизма на религиозной почве, например. И этот вопрос ведь возник после событий, известных в Дагестане, трагических. Именно поэтому мусульмане сами после, кстати, этих событий не могли точно определиться, хиджаб это традиция или это не традиция, можно, нельзя. Четкого определения все-таки не было дано.
Но Роман Николаевич...
Я думаю, что да. Как раз вот правительство и завернула этот законопроект, потому что нужно отрегулировать, нужно вообще понять, с чем мы имеем дело.
А есть политическая воля и готовность разобраться, с чем мы имеем дело? Потому что, когда говорят, что мундепы или региональные депутаты могут запретить ношение в общественных местах, государственных организациях, то вопрос сразу возникает, а возьмут ли они на себя такую ответственность, потому что это что-то, что может вызвать, как это называется, недовольство. А с недовольными или там агрессию какую-то, а с агрессивными и недовольными людьми работать отдельно взятый там муниципальный депутат вряд ли решится. Ну и как бы вот и спустят на тормозах. Но проблема-то существует, если, в принципе, об этом заговорили.
Вот политическая воля, она как раз есть. И есть, в том числе потому, что об этом заявлял и глава Следственного комитета. И это уже как бы такая политическая вот дискуссия пошла вокруг этого вопроса. И действительно, это связано с безопасностью президента. Вот тоже высказывался по этому вопросу, что это не... что нужно как бы осторожно относиться и, по крайней мере, вот избавляться от того, что не является традиционным для нашего мусульманского сообщества, поскольку это косвенно или прямо может вести к возникновению экстремистских ячеек и разного рода такого радикальных сообществ, по крайней мере. Но на региональном уровне нужно все-таки исходить из той ситуации, которая есть. То есть, например, там в Дагестане запрещен ваххабизм, потому что там есть и потому что была вот такого рода проблема.
Ну, видите, Роман Николаевич, например, есть определенная, я прошу прощения, есть определенная проблема подмены понятий, с которой мы сталкиваемся. То есть, да, ваххабизм запрещен, но, соответственно, какие-то подпольные молельные дома существуют. Даже, может быть, при молчаливом там согласии кого бы то ни было, или же, как это, там, за ними следят еще что-то. Или говорят, с хиджабами же как? А это с никабами, а это культурная особенность. Вот именно культурно... Но подождите, как вы и сами специалист по религии, говорите, что это не совсем культурная особенность, это определенный признак того, что человек относится к этому, маркер, к этому. Но так глубоко копать не готовы.
Ну, я думаю, что готовы, поскольку и правительство, которое оценивало законопроект, Воронкова, но отметила, что вообще для начала нужно определиться, что такое религиозная одежда и одежда с религиозной символикой, для того, чтобы было более четко и четко понятно, что запрещать. Поскольку, ну, к примеру, там девушка пришла в платке в школу, в вуз или в общественное место.
Да.
Ну, вот как будет определять? Это просто платок или платок одета по религиозным соображениям? А если это не мусульманка, одела так платок? Потом мне не очень понятно, например, в общественных местах. Ну вот зимой у нас же все как бы одеты, ну, особенно девушки, у них тоже вот лицо обрамляют, там, головные уборы, платки, там еще что-то такое. То есть здесь вот насчет общественных мест это вообще большой вопрос. Вот как это может быть запрещено? И потом мне кажется, что в общественном сознании еще как бы это недостаточно понятно, что собираются политики запрещать и депутаты. Это никап это одно, это полностью как бы.
Да, закрывающий хиджаб от другой.
И ради безопасности, конечно, это нужно запрещать и во время там публичных мероприятий, а тем более в вузах и госучреждениях.
Понятно.
А то, что касается хиджаба, надо четко определить, что такое религиозная одежда, и понять, насколько это может служить профилактике возникновения радикальных сообществ.
Спасибо.
Потому что в отдельных регионах это может быть, а в отдельных нет.
Спасибо большое, Роман Николаевич. Я вас благодарю. Роман Лункин был с нами, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Еще. Так, сразу очень много сообщений всяких пишет слушатель. По поводу того, что мы хотят отправить на доработку. Что здесь пишут? В правительстве отмечают, что в российском законодательстве, да, зафиксировано, что государственные и муниципальные образовательные организации устанавливают требования к одежде. То есть получается, что они могут и не устанавливать эти правила. Вот, видимо, почему просят закон федеральный, чтобы, видимо, региональные или там муниципальные власти не брали на себя такой ответственности большой. Ну, потому что страшно, наверное, в какой-то степени. Или кто-то не считает это нужным делать. Кроме того, как отметили в Кабмине, понятие религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами или религиозной символикой не определены. На что мешает ее определить? Это может привести к неоднозначной правоприменительной практике. Законопроект о введении запрета на ношение никабов и иной религиозной одежды, полностью или частично закрывающей лицо, в общественных местах был внесен в Думу на обсуждение. Говоря об актуальности законопроекта, отмечалось, что предложенные изменения обусловлены необходимостью обеспечить безопасность граждан России. Но те, кто как раз поддерживает идею, как отстаивает право на ношение никабов, кстати, от женщин никогда слов не слышно было по поводу никаба, хотелось бы, потому что никаб – это все-таки женская одежда. Но женщины не высказывались на этот счет. Высказывались, кстати, только мужчины. И высказывались они, что тоже важно, высказывались они в том ключе, что это, как это, особенности культурные, и поэтому нужно, а иначе есть определенного рода проблемы. Хотелось бы, конечно, на этот счет послушать именно самих женщин, насколько они считают, что их ущемляют такие запреты, или наоборот не ущемляют, или им все равно, или еще что-то. Так, у нас в Москве в школе ввели форму, тогда почему никак не под запретом, если есть форма, говорит дядя Вася. А я не видела никогда, чтобы в школу там дети или учителя в никабах ходили. Ну вот правда. Давайте не будем следовать. Я понимаю, даже подозреваю, какие телеграм-каналы вы читаете, что вы мне тут такое количество в экзальтации практически пишете. пишете. Но, пожалуйста, давайте, я тут призывать никого ни к чему не буду, и спикеры тоже ни к чему не призывают. Поэтому спокойно нужно разбираться, что к чему.